Түбанда күндүз 29-34, түнкүсүн 12-17. Баткен аймагында күндүзү 32-37, түнкүсүн 17-22. Ош жана Жалал-Абад жергесинде күндүзү 33-38, түнкүсүн 18-23. Ысык Көл ойдумунда күндүзү 25-30, түнкүсүн 11-16. Тулу наарында күндүзү 27-32, түнкүсүн 8-13 градус жылуу болот. Бишкек шаарында болсо күндүзү 35-37, түнкүсүн 17-19 градус. Эмки кезек азаттыктын доорураганда түрмөгүндө. Мындан туура 20 жыл мурда, август айында Советтер Союзунда ГКЧП, Чукул Кырдаал боюнча мамлекеттик комитет деген орган түзүлгөнү жарыяланып, ал СССРдин президенти Михаил Горбачевду кызматынан кетирип, эгемен мамлекеттер союзун түзүү боюнча макулдашуунун кол коюлушун үзгүлтүккө учуратуу аракетин жасаган. Жаңыдан көз каранды эместикке ээ болгон Кыргызстанда ГКЧПга каршылык көрсөткөн ошол кезде өлкөнүн милициясын жетектеп турган Учурдар Намыс партиясынын лидери, Жогорку Кеңештеги фракция башчысы Феликс Кулов болгон деп айтылып келет. Ошол кездеги өлкөдөгү кырдаал тууралуу Феликс Кулов азаттыктын кабарчысы Рахат Кеңешевага маек курган эле. Азыр ошол маекке ортоктош болуңуздар.
Феликс Мурза, айтсаңыз, 19 август күнү ГКЧП тууралуу сиз кимден, каяктан уктуңуз?
Я был министром внутренних дел и услышал по радио. Я доложил президенту.
Мен анда ички иштер министрлигин жетектеп тургам. Радиодон угуп президентке билдирдим. Ал бизди чогултуп сүйлөшөм деди. Президенттин иш бөлмөсүндө өткөн жыйынга парламенттин төрагасы Шерим Колов, КГБнын жетекчиси Асан Колов, вице-президент Кузнецов, мен жана Эддан Карабаев катыштык. Президент эмне кылабыз деп сурай баштады. Асанкулов Акаевке капа болбоңуз, бардыгы жайында эмгек жамааттары, КГБ, армия, ГКЧПны колдоп жатышат, күтө туралы деди. Мен ошондо колумду көтөрүп, биз СССРдин курамында болгонубуз менен эгемен өлкөбүз, андыктан ГКЧПнын эмес президенттин айтканын гана аткарабыз деп оюмду айттым. Жыйындын соңунда Аскар Акаев кырдаал боюнча саясатты өзү аныктамай болуп, КГБ жетекчиси Асанкуловду кызматтан бошотуп, ал кызматты вице-президент Кузнецовко жүктөдү.
Председатель КГБ Асанкулов и на его место поставил Кузнецова. Кузнецов был вице-президент, и он его одновременно назначил исполнять обязанности председателя КГБ.
Ушел чечимди кабыл алууда Аскар Акаев сиз менен кеңештүү эле?
Нет, он со мной не советовался, здесь он сам это решение принял. Единственное, когда я остался один на один...
Жок, кеңешкен эмеспиз, бул анын жеке чечими эле. Болгону экөөбүз жалгыз сүйлөшкөндө Аскар Акаев менден эмне кылабыз деп сурады.
Он меня спрашивал, что надо делать, я сказал, Аскар Акаевич, в этой ситуации у нас... Другого выхода нет, нас люди просто не поймут. И поверьте мне, я сказал, что МВД – это самая сильная сейчас организация, потому что...
Мен башка арга жок экенин, милиция гана ошол учурдагы негизги күч болуп турганын айтып, капа болбоңуз, бардыгын өзүбүз камсыздайбыз дедим. Күзөттөгү КГБнын аскерлерин милиция кызматкерлерине алмаштырдым. Маанилүү объектилерди, почта, телефон, телевидение, телеграф байланышын, Киртак маалымат агенттигин өз көзөмөлүбүзгө алдык. Ошондо Орто Азия аскердик округунун команда башчысы Фудженко мага телефон чалып, демократия оюңарды токтоткула деп коркутканса деле, мен бир президентке гана баш ийеримди айттым.
В общем, немножко стал пугать, я ему сказал, вы извините, у меня есть президент, товарищ генерал. И поэтому я выполняю указания своего президента и буду выполнять.
А ал эмне деп жооп берди?
Его реакция, ну что, он повозмущался, сказал, ну, пожалеете. Вот. А потом мы получили...
Ал ачуусу келип, кийин өкүнүп каласыңар деди. Көп өтпөй биз тарапты көздөй десант тартылышы мүмкүн деген маалымат келип түштү. Балыкчы шаарында танк аскердик бөлүгү бар болчу. Мен Ысык Көл областы боюнча башкармалыктын жетекчиси полковник Шаршымбаевке чалып, боомдун ичине бир нече аскерди жиберүүнү, алардын колунда жардыргыч жок болгондуктан танктарды өткөрбөш үчүн жолго чоң таштарды жыйнап коюуну тапшырдым. Кантагы аскердик аэродромдо да учак коно албашы үчүн тиешелүү чаралар көрүлүп, кырдаал өзгөрүп кетсе, электр энергиясын таптакыр өчүрүп салууну буйрдум. Манас аба майдандагы ар бир диспетчер менен жеке өзүм сүйлөшүп, кырдаалга жараша аракет болорун айттым. Ошол күндөрү биригип өзүнчө күч болуп турган кыргыздын алдыңкы жаштары мени чакырышты. Алардын башында Топчубек Тургуналиев, Казат Акматов бар эле. Бизге да курал бергиле, милицияга жардам болобуз дешти алар. Ошол учурда милиция чынында эле көп сандуу болчу, 19 миңге жакын кызматкер.
Следующее сказал, что я ценю ваш патриотизм, но будет правильно, если мы поступим по-другому. Если сюда зайдут танки, прорвутся, им удастся прорваться, я попросил, вы выставите вперед девушек, которые придут с угощением, будут угощать солдат.
Мен албетте алардын мекенчилдигин демилгесин сыйларымды, бирок эгерде танктар кирип келе турган болсо, аларды ок менен эмес, нам менен тозуп алуу керек деген айттым. Көп өтпөй мага Панфиловчулар дивизиясынын башчысы генерал Лукьянов чалып калды. Алар ошол учурда кой ташта жайгашчу. Лукьянов, биз силердин ак уюңорду бул жерде туруп эле артиллерия менен атып талкалайбыз деп катуу айтты эле. Мен ага, эгер ошонсеңер, ал октун ак уюдун жанында жайгашкан кабат үйлөрдөгү өзлөрүнүн эле үй бүлөлөрү биринчи кезекте тыптыйбыл болорун эскерттим. Ал эми ал жактан танктарды айдатып келе турган болсо, каршылык көрсөтүүнүн жөнөкөй жолун мага мурда танкчы болгон милиция балдары айтып беришти.
Там ребята, бывшие танкисты были, в милиции служили. Они встали на постах и взяли с собой железный лом. И когда танк, если пойдет, должны были бросать гусеницы железный лом. Эта гусеница ломается, и танк не может никуда идти. Я говорю, никого убивать не надо. Наша задача – это просто не дать возможности никому воевать.
Көрсө жоон темир таяктарды жүрүп келаткан танктын дөңгөлөгүнүн арасына салып жиберсе, ал токтоп, андан ары жүрө албай калат экен. Ошол күндөрү мен кимдир бирөөнү өлтүрүүгө жол берилбеш керек экенин, согуш чыгып кетпешин бардыгына эскертүүгө аракет жасап жаттым. Бир-эки күндөн кийин ККЧП өкүлдөрү Кыргызстанды көздөй жолго чыккандыгы тууралуу маалыматтар тарай баштады. Ошондо мен жубайыма тамашалап, эгер ККЧП утса, үйдү тинтип, мени камакка алып кетишет. Эч болбосо үйдү бир аз жыйнаштырып кой дедим. Башка арга жок эле.
19 я всю ночь не спал. Вот, и уже утром 20-го я пошел домой. И, значит, жене тоже, я своей семье сказал, говорю, что если сейчас ККЧП победит, тогда нас точно арестуют. Поэтому я сказал, ты дома прибери, потому что с обыском придут, неудобно. Говорю, чтобы дома пускай чисто будет. Ну вот, а что еще мог сказать? Говорю, другого выхода нет. Я говорю, приготовься, потому что, говорю, здесь ситуация такая нешуточная. Ну, уже потом, когда я по телевизору видел, когда выступал Янаев, руководитель ККЧП, остальные, я видел, как у него руки трясутся, я понял, что они проиграли.
Кырдаал өзгөрүп баштаганын, ККЧП утулуп баратканын мен телевизордон анын жетекчиси Янаев сүйлөп жатканда колунун титирегенин көрүп түшүндүм. Мен үчүн Горбачевдин тирүү экендигин билүү өтө маанилүү эле, себеби аны өлтүрүп салышса, ККЧП өз максатына жетмек. Горбачевдин өлгөндүгү тууралуу маалымат келбегендиги мени жакшылыктан үмүттөндүрүп турду.
Для меня было важно знать, жив Горбачев или умер. Если его убили, то ГКЧП пошли бы до конца.
Сиз жогоруда айтып кеткен чараларды көрүүдө Аскар Акаевдин макулдугун алып иш кылып жаттыңызбы?
Я ему докладывал, потому что это чисто профессионально.
Мен ага маалымат берип жаттым. Бул болгону кызматтык милдеттер. Анын баары президенттин жасай турган ишине кирбейт.
Тех людей, кто исполняет профессионал.
Айтсаңыз, негизи чечимдерди ким кабыл алып жатты ошол күндөрү?
Акаев, надо прямо ему сказать, он не сопротивлялся тому, чтобы давали правдивую информацию.
Ачыгын айтыш керек, Акаев маалыматты болгонун болгондой кылып эле элге жеткирүүгө каршылык көрсөткөн эмес. Телетайп жиберген маалыматтын баары Москвада элчинин штабында эмне болуп жаткандыгы тууралуу чет өлкөлүк каналдардын жазып жаткан маалыматтары толук ойдон жергиликтүү каналдардан берилип турду. Албетте, эстүү адам катары Аскар Акаев биздин айткандарыбызды да угуп кабыл алып жатты. Чынында ага оңой болгон жок. Ал жашаган резиденциянын үстүн Москвага баш ийген тиги учак кайтарып турчу. Жада калса, ички аскерлер да менин карамагымда болгону менен Москвага баш ийишчү. Ошондуктан аны биз моралдык жактан да колдоп турууга аракет жасап, коопсуздугу ишеничтүү камсыздалганын билдирип жаттык.
И мы докладывали о том, что происходит, как идет, что он надежно охраняется.
Феликс мырза, айтсаңыз, ошол кооптуу күндөрдө сиз кимге же эмнеге ишенип турдуңуз?
Понимаете, я не надеялся ни на кого. Я надеялся на что? Президент все-таки не стал окровенно поддерживать ГКЧП, и это дало нам основание. И в то же время он против меня выступал.
Мен кимдир бирөөгө ишенгеним жок. Президент ККЧПны колдобой койгону бизге негиз болуп берди. Бирок ККЧПга каршы да эч ким чыккан эмес анда. Эч кандай каршы маанайдагы билдирүүлөр болгон эмес. Өлкөбүздүн көз каранды эместиги үчүн гана күрөшүп жаттык.
Ну еще что было очень важно, тогда министр внутренних дел был Пуга. Вот, Борис Карлович Пуга. Он ни одного приказа никакого нам не давал, понимаете? То есть он получился так, что мы вот вы сами решаете. как вам совесть подсказывает. Он свое решение принял и никого за собой не потащил. Ни одному министру внутренних дел республики никому не позвонил, команды не давал.
Бир нерсеге өзгөчө көңүлүңүздөрдү бургум келет. Ошол кезде СССРдин ички иштер министри болуп турган Борис Карлович Пуго деген адам гана бир дагы буйрук бербей, ички ишиңерге кийлигишпейм, өзүңөр чечкиле деген. Кийин ал КЧПга мүчө болуп кеткенден уяты чыдабай, өз өмүрүн өзү кыйып каза болгон.
Он просто не мог этого позора выдержать. И когда к нему приходили уже с обыском, он застрелился тогда. Потому что понял, что он совершил ошибку. Что связался не с теми людьми.
Москва-дагылардын кимиси менен байланышып турдуңар?
Нет, ни с кем. Горбачев вообще связи не был. Он же был на Форозе был, да.
Эч кимиси менен. Горбачев Форозда болчу. Элсиндер өзлөрү менен өзлөрү болуп жатышты. Мен билгенден Аскар Акаевич, Нурсултан Абышевич Назарбаев жана Ислам Абдуганиевич Каримов менен байланышта болуп жатты.
С Нурсултаном Абышевичем Назарбаевым, вот, с Исламом Абдуганиевичем Каримовым связь поддерживал, вот, как я знаю.
Чет мамлекеттер менен чи? Алар менен байланышып кеңештиңерби?
Ни с кем не консультировались. А зачем консультироваться? У нас есть свой суверенитет. Мы должны были обеспечить нашу независимость. Вот и все.
Жок, эч бир мамлекет менен байланыш болгон жок. Алар менен эмнеге кеңешмегилек? СССРдин курамында болсокдагы өз эгемендүүлүгүбүздү өзүбүз коргоп жаттык.
Феликс Мурза, маалымат булактарында эскерүүлөрдө сиздин ошол тарыхый күндөрдөгү ролуңуз жөнүндө бирине бири мындай карама-каршы келген пикирлер айтылып келатат да, айрымдары бекем позицияңыздан улам ошол күндөрдөн тартып сиз саясий карьераңыз заматта көтөрүлүп кеткенин айтышса, айрымдары эч кандай деле маанилүү кадамдарды сиз жасабагандыгыңыз тууралуу айтышат.
Время пройдет, каждый будет по-своему оценивать. Я всегда в таких случаях говорю, вот эти люди, которые...
Уақыт өткен сайын ар ким өз баасын берет бул окуяга. Мындай учурда мен ошентип айткандар өзүңөр каякта элеңер ошол күндөрү деп суроо узаткым келет.
Значит, так говорят, где они в то время находились? Пусть они скажут. Понимаете?
Бирок баарын тоокелге салып жатканыңызды сиз ошондо түшүнүп жаттыңызбы?
Я мог бы сделать все по своей линии, но если бы вошли бы войска, я бы уже не стал бы сопротивляться, воевать.
Албетте, мен колумдан келген нерсенин баарын жазамакмын. Бирок эгерде аскерлер кирип келсе, кан төгүлүшүнө жол бербейт болчубуз. Колго түшүп бермекмин. Алар бизди камак калышмак.
Конечно, они бы арестовали бы нас. Мы бы не стали, потому что зачем кровопролитие проливать?
Сиздин карамаңыздагылардын баардыгы эле толук ойдон баш ийип айткандарыңызды аткарып жаттыбы же арасында ишенбегендер да болуштубу?
Сомнений не было.
Ишенбөөчүлүк эч кимде болгон жок. Мага эч ким моюн сунбай койгон эмес, себеби маселе так коюлган.
Не, никто не выражал, потому что задачи были поставлены очень четкие.
Айтсаңыз, ошол кездеги саясий элитанын арасынан сизге колдоо көрсөткөндөр болдубу?
Что удивительно, поддержал вот Кузнецов Герман. Вот удивительно, он был вице-президент. И его назначили, значит, председателем КГБ.
Таңгалыштуусу, мени вице-президент Кузнецов колдоп чыкты. Ал КГБны жетектөө милдети да тапшырылган. Ал биздин эгемендүүлүгүбүздү коргоп чыккан чыныгы азамат болду.
Прежде, конечно, сам президент. Вице-президент, тогда, значит, премьер-министр, тогда просто ему сказали, занимайтесь экономикой, в политику не влезайте.
Албетте, президент өзү колдоосун көрсөтүп жатты. Ал эми премьер-министр Насирдин Нисановко экономика менен гана алектенип, саясатка аралашпоо талабы коюлган. Мыкты колдоону интеллигенция өкүлдөрүнөн көрүп жаттым.
Значит, вице-президент и президент. Он только экономикой занимался. И, конечно, интеллигенция, да, наша.
Интеллигенция кандайча колдоду?
Ну, во-первых, они сами к нам обращались. Вот я называл там Топчебек Тургунулиев, Казат Ахматов, представители вот этого, значит, тогда демократического движения Кыргызстан, ДДК, да? Вот. Они мощно нас поддержали.
Алар бизге өзлөрү кайрылып, жардамын тартуулап турушту. Жогоруда менен атап кеткен Топчебек Тургунулиев, Казат Ахматов, КДК партиясы. Аларга эч ким КГБсы да жолобой коркуп жатканда биз милиция барып жагдайды түшүндүрүп маалымат берип тыгыз байланышта болуп турганыбызды эч ким тана албайт.
Как происходит? Поэтому сейчас что угодно можете говорить любые про нас, но вот это то, что мы с народом были, рассказывали, как надо себя вести, это же никуда от этого не уйдешь.
Феликс Мырза, тактоо иретинде бир суроодо сиз жогоруда Аскар Акаев экөө сүйлөшкөндө деп айтып калдыңыз, ошол жолугушууңар 19 августтагы кеңешмеге чейин болду беле же андан кийинби?
После.
Кийин.
Демек, жыйынга чейин ал сиз менен кеңешкен эмес.
Добро, я по телефону только с ним разговаривал. Ну, я ему сказал следующее, что по телефону Скоракач, вот такая ситуация, вот, и, ну, наша позиция такая, что вы президент страны. Мы заявили о том, что у нас суверенное государство, независимое.
Жыйынга чейин мен аны менен телефон аркылуу байланышкам, ошондо позициямды билдирип, эгерде биз өз мамлекетибиздин кызыкчылыгын алдыңкы орунга койсок, туура болорун айттым. Албетте, президент дагы кийин элинин алдында кепке калбай турган чечим кабыл алышы керек эле. Менимче, Акаев ошондо туура чечим кабыл алган.
Президент, и он будет слушать, кто-то ему что-то скажет. Конечно, он всегда должен сходить, что потом о нем скажет народе. Я как-то принял правильное решение.
Феликс Мырза, сизге рахмат. Сиздер арнамыз партиясынын жетекчиси Феликс Кулов менен болгон маекке ортоктош болдуңуздар. Берүүнү даярдаган Рахат Кеңешова.
Обадо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамовлу азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Британиядагы тополоңду элди тартип бузууга үндөгөн эки жигит 4 жылдан эркинен ажыратылды. Кыргызстанда маңзат өсүмдүктөрүн өстүргөндөр көбөйүүдө. Йемен президенти Абдулла Салех жакында мекенине кайтып келерин билдирди. Кыргызстанда президенттикке талапкерлердин саны 2 адамга азайды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке. Жайдын ысыгынан Бишкек шаар тургундарын бассейндер менен көлмөлөр алакчылап турган кез. Ошол бассейндердин санитардык абалы кандай? Талапка жооп береби? Бул суроолорду Кабыл Макешилик деп көргөн.
Бишкекте бир нече жеке менчик жана өкмөттүк бассейндер бар. Алардын бири дагы эл аралык талаптарга жооп бербестигин президент Роза Отунбаева кечээ сууда сүзүү мелдешинин ачылышында айтты. Ошондой эле сууда сүзүү спортун массалык түргө айландыруунун ал ден соолукка өөлгө түсөрүн да белгиледи. Кожомкул атындагы спорт ордосундагы 50 метрлик жалгыз бассейн дагы 20 жылдан бери иштебей турат. Ошондуктан Бишкектеги бассейндердин абалына, тейлөө кызматына кызыгып көрдүк. Бишкек шаарынын тургуну Бакыт Сулайманбековдун пикиринде өкмөттүк бассейндерге караганда менчик бассейндердин шарты санитардык абалы дурус.
Жеке менчик бассейндердики санитарный состояниеси кичине нормальный. Өкмөттүн бассейндери кичине санитарный состояниеси кичине начарыраак деп айтсак болот да.
Бишкек шаардык кеңештин депутаты Рысбек Маат Кабыловдун айтымында
бассейндердин ээлеринен эле байланыштуу да. Кожоюндары акчасын аяп жана дарыларга дарысын кошпосо жанагындай кичинекей балдарга тери оорулары жугуп жабыркап тартышат.
Деди Рысбек Маат Кабылов. Түштүк кичи районундагы ачык асман астындагы чакан бассейнге барсак суусун төгүп жаңыдан суу куюп балдар күтүп отурушкан экен. Алардын айрымдары былтыр ушул бассейнге түшүп денелерине жара чыгып кеткенин айтып беришти. Быйыл деле санитардык абалы начар экенин, балдар кыздар чечине турган жайда ыңгайсыз деп белгилешти.
Таза эмес. Үстү көп түшчүк, азыр түшүп алдык. Башка деска деген бассейнге ортобуз. 7-чи микрорайон таза. Жүзүнүкү сүзгөн рөнгөнгө жакшы.
Баалары кандай бассейн?
Бунун баасы арзан эле, эң арзан ушу. Мен ушул бассейнге түшүп ооруган болчум. Фуронкул чыккан ар жерим.
Сен дагы оордуңбу?
Бирке жаралар чыгып кеткен кайра. Инфекционный больницанын мачтар сүйкөндөн кетип калган. Ошон үчүн бияка келип алганбыз. Карвен клубтукку жакшы, ДСКнукку жакшы. Ушундай ысыкта кантип түшпөй коебуз бассейнге? Балдардын раздевалкасы ачык, жаман ошондой. Душу муздак, состояниеси начар.
Мына ушундай балдардын пикиринен кийин түштүк эки киши районундагы чакан бассейнин кызматкери Венера Наржигитова сууну 4-5 күндө бир жолу алмаштырып, жууп тазалап турушаарын, саатына балдарга 40 сом, чоңдорго 60 сом акы алышаарын айтты.
Саатына 40 сом, балдарга, чоңдорго 60 сом. Суусун 5 күндө, 4 күндө алмаштырып турабыз.
Суусун алмаштыргандан кийин түптөр агарып турбай бассейн? Эмне ошо жууп тазалайсыңарбы?
Жууп тазалап, хлорлогондон кийин бардыгын тазалап, кургатып, анан кийин суу куябыз.
Жогоруда чакан бассейндердин баалары арзан болсо, эң кымбаты 500 сомдон 1000 сомго чейин тейлөө акысын алышат. Балдар үчүн 50% арзан болот. Бассейндердин орточо баасы саатына 100 сомдон 500 сомго чейин чектелген. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык станциянын турак жай гигиенасы бөлүм башчысы Айгүл Бешеналиева шаардагы бардык бассейндердин сууларынын сапаты көзөмөлгө алынып турарын, айрымдарына эскертүү берилип, айып салынарын азаттык айтып берди.
Шер шаарында турган бассейндер бар көзөмөлгө алынат. Жай башталганда, жай учурунда бир айда эки жолдон сууну алабыз. Лабораторный исследование жасаганга. Барлыгы 56 отбор жасалган химия боюнча. Отклонение болгон бассейндерде эң начар суу деп жаап салган күн болгон жок. Бүгүнкү күндө бассейндерде суу талапка жооп берет.
Деди Айгүл Бешеналиева. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, бир нече ай мурда дүйнөвий диктаторду бийликтен кулаткан Египетте азыр диний экстремисттердин таасири өсүп жаткандыгы байкалууда. Бирок жергиликтүү музыканттардын бир тобу жалпы коом бир диктатуранын экинчи диктатура менен алмашына жол берилбейт деген үмүттө. Элтан Бура тобу жакында Австриядагы дүйнөлүк музыка фестивалына келгенде алардын ырларын кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан укту.
Адатта музыканттын башкы душманы жакырлык болот. Ырга өмүрүн арнаган адам ачык калганына да кайыл болуп, өнөрүмдү өркүндөтсөм деген тирек менен жашайт. Бирок кээ бир өлкөлөрдө эл шайырларына динге жамынган адамдар душман чыгат. Эгер андай адамдар бийликке жетип алса, анда музыканын өзү эл душманына айланат. Муну Али жакшы түшүнөт жана ата бабасынан калган өнөр үчүн тикесинен тик турууга даяр.
Биз өз салтыбызды, өз музыкабызды коргойбуз. Кайсы бир өлкөдөн келип алып, биздин салтыбыздан кол жуудурушуна жол бербейбиз. Мен ырдайым, бийлейм. Буга эч ким жолтоо боло албайт.
27 жаштагы ырчы 8 кишилүү эл тамбури тобунун эң жаш мүчөсү. Египеттеги дүйнөнү дүңгүрөткөн элдик көтөрүлүштү даңазалап, бул топ мына ушул жайда гастрольго чыкты. Австриянын Кремс шаарындагы фестивалда Али джинсы шымчам кепка менен жүрдү. Анын кесиптештери да ар кыл кийимчен. Бири көчмөн бедуиндин кийими менен жүрсө, экинчиси сопулардын төбөсү шоңшойгон кызыл калпакты башына кондуруп алган. Үчүнчүсү бүбү бакшылар чалып, сыркоолорду дарылаган жетиген аспабын алып, кадимки эле деңиз портунда иштеген жумушчунун формасы менен бийлеп жүрдү. Концерттен кийин Алини жана анын кесиптештерин көрүүчүлөр курчап калышты. Али ыр бий анын балыкчылар жашаган айылында илгертиден келаткан салт экенин айтып турду.
Ыр бий биздин үй бүлөдө дайыма болгон. Мени чоң атам да ырчы, бийчи болгон. Биздин топто актаңдай аткаруучулар менен катар кадимки эле айылдык ырчылар, жергиликтүү балыкчылар, суфий ойчулдар да бар. Биз революциячыл ырлар менен катар руханий мазмундагы жана сүйүү ырларын ырдайбыз.
Революция демекчи, Али кесиптештери менен 30 жыл тактап отурган Мубаракты кулатып, араб дүйнөсүндөгү жаңылуунун эркинин күч алдырган элдик козголоңго да катышып, Каирдеги Тахрир аянтында болгон. Февраль айында Мубарактын кетиши менен Египетте 60 жылдан берки өтмө катар диктатор президенттердин бийлиги тамам болду. 29 июлда Тахрир аянты кайрадан кылкылдап демонстранттарга толду. Бирок бул ирет боштондуктун эмес исламчыл ураандар чакырылды. Ал эми катышуучулар чылкый эркектер болду. Египетте либералдык күчтөр ошол эле мусулман агайындарга караганда начар уюшкан. Бирок жалпысынан коом саясий жактан такшалган. Анын үстүнө ашынган диний фундаментализмдин коркунучу тууралуу ачык талкуулар болуп келатат. Ушундан улам байыркы Мысыр жергеси фундаменталисттик Сауд Арабстандын же бир кезде экстремист динчилдер басып алган Ооганстандын жолуна түшпөйт болуш керек.
Египеттин Элтан Бура тобу менен жакында Австрияда болгон дүйнөлүк музыка фестивалында кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан кездешкен эле.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчиликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнө, түп тамырынан кетиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы уктуруубуздун алгачкы 30 мүнөтү соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм, мага үн оператору Павел Шульц көмөктөштү. Биздин толкунда боло бериңиздер.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте. На перекрестке сегодня дежурим мы, корреспондент узбекской службы Сарвар Усман и корреспондент казахской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода Ержан Карабек. Спасибо, что вы нас слушаете. Сегодняшний выпуск программы «Перекресток» мы решили провести в формате круглого стола. И он будет посвящен водно-энергетическим проблемам стран Центральной Азии, а точнее проблеме дефицита водных ресурсов в регионе. Скажем сразу, что эта проблема не нова для Средней Азии. Состояние Аральского моря – яркое доказательство того, насколько она серьезна. В последние годы каждая страна пытается решить эту проблему самостоятельно, что усугубляет и без того сложную ситуацию. Ситуацию не только с водными ресурсами, но и с межгосударственными отношениями. На эту тему написано сотни, если не тысячи статей. Даже самый ленивый успел настрочить хотя бы одну заметку. А позиция выступающих на эту тему порой диаметрально противоположна друг другу. А спор между Ташкентом и Душанбе по Рагуну – целая эпопея. Сразу и не скажешь, какая самая свежая новость по этой проблеме. Между тем, засушливое лето нынешнего года, а кое-где самая настоящая засуха, заставляет задуматься над проблемой самым серьезным образом. Не берусь судить, как в других частях региона, но по сообщениям слушателей радио «Азатлик», засуха поразила южные области Узбекистана. В результате в Кашкадаринской области гибнет скот. Корма даже в более или менее благополучной Ферганской долине подорожали в несколько раз. Является ли сегодняшнее состояние сигналом для правительств региона, что проблему нужно решать сообща? И если да, что мешает им начинать работу в этом направлении? Или они думают, что до точки невозврата еще далеко? Не думают ли они, игра с одной стихией, водой, может породить другую, огонь? Эти и подобные вопросы в рамках программы «Перекресток» мы решили задать нашим гостям-экспертам. Знакомьтесь, из Ташкента политолог Фархад Талипов, из заочно директор Института водных проблем Академии наук Республики Узбекистан Ерназар Махмудов. Из Душанбе заведующий отделом Таджикского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации Мурат Аминджанов. Из Бишкека заместитель председателя Госкомитета Киргизской Республики по водному хозяйству и мелиорации Чингиз Узакбаев. Представитель Туркменистана обещал присоединиться к нам. Как только появится возможность, мы будем иметь беседу с Александром Додоновым, бывшим министром водного хозяйства Туркменистана. И, наконец, со мной в студии корреспондент казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ержан Карабек. Он и эксперт по Казахстану, и мой соведущий. Так что вопросы здесь задаю не только я.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вот самая последняя новость на тему, которую мы собираемся обсудить. 8 августа в городе Ходжентте руководители водных хозяйств Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана провели внеочередную встречу. На встрече с кыргызской стороны участвовал заместитель председателя Государственного комитета по водным ресурсам и мелиорации Чингиз Узакбаев. Господин Узакбаев, пожалуйста, расскажите, какие вопросы вы решали и что решили?
Добрый день всем. На сегодня, оценив сложившуюся ситуацию в низовьях рек Сырдарья, то есть в южно-казахстанской области Казахстана, а также Сухандаринской нижней области Узбекистана, где ощущается нехватка поливной воды, поэтому мы собрались на неочередном рабочем заседании, где мы могли решить следующие задачи. Взяли на себя обязательства, то есть с кыргызской стороны, значит, осуществить попуски с Токтагульской ГЭС до 550 км в секунду. Казахстанская сторона взяла на себя ответственность о том, что до 1 сентября продолжит прием электроэнергии с кыргызской стороны. С увеличением приема объема электроэнергии адекватная попускам с каскада Токтагульских ГЭС. Узбекистан взял на себя обязательство обеспечить приток гидропосту Ахджар, то есть Кайракумскому водохранилищу, не менее 550 км в секунду воды, обеспечить казахстанскую часть канала Дастык не менее 100 кубометров в секунду, обеспечить по каналу Большой Ферганский канал в сторону Таджикистана не менее 12-13 кубометров в секунду и Северо-Ферганский канал до 2 кубометров в секунду до конца вегетационного периода. Этим решением мы можем выйти в создавшейся ситуации, понимая, что казахстанские земледельцы на сегодня полили всего 60-65% своих земель. И последние дни вот благоразумие водников, дай бог, на сегодня будет решен весь вопрос, который сложился из-за такого очень жаркого периода в конце вегетации 2011 года.
Спасибо, господин Узакбаев. Ержан, недавно правительство Казахстана обращалось по этому вопросу к правительству Кыргызстана. Вот такое решение вопроса решает проблему Казахстана?
Именно в этой ситуации, как журналист, который следит за этой темой, я бы сказал, что это решает. Да, сегодня это решает. Что будет завтра, когда будет следующий вегетационный период, так называемый? То есть эти проблемы решаются сегодня локально, но в целом в рамках...
В пожарном порядке, да?
Да, в пожарном порядке. А вот в целом, когда главы пяти государств Центральной Азии декларируют интеграцию, стремление к сотрудничеству, но общего комплексного решения споров по воде, по энергетике нету.
Астана подняла вопрос, и ее вопрос, как вы говорите, вот сегодня локально решился, да? И есть другой вопрос по Узбекистану, другая проблема. Вот вначале я говорил, что засуха в южных областях Узбекистана, и об этом я до начала этой беседы поговорил с директором Института водных проблем Академии наук Республики Узбекистан Ерназар Махмудовым. Вот что он сказал по ситуации в Кашкадарье.
Господин Махмудов, да-да, в этом году засуха, да-да, поразила некоторые южные области Узбекистана. В Кашкадарьевской области из-за засухи гибнет скот.
Да.
Вы об этом знаете?
Знаю. Это связано с регулированием работы Нурикского гидроузла. Нурик находится же в том бассейне реки Ланж, которым в дальнейшем предполагается строительство Рагунский ГЭС.
Это тоже связано с Таджикистаном, так?
Конечно, с Таджикистаном связано. По Вахшу есть крупное водохранилище, Нурикское водохранилище, съемка 10,5 миллиарда километров воды. Тоже могут оказывать воздействие на режим сока по всему бассейну река Бударьева.
А как раз момент, что думает по этому поводу представитель Душанбе, господин Аминджанов, но я хотел бы услышать еще и мнение представителя Ташкента, политолога Фархада Талипова. Пожалуйста, что вы можете сказать по этому поводу?
В целом, действительно ощущается дефицит такого широкого всеобъемлющего подхода к данной проблеме среди стран Центральной Азии. В то же время я согласен еще и с другим мнением о том, что, несмотря на то, что отсутствует комплексный подход, все-таки методы, так сказать, пожарные, как это имело место в Ходжентии, то есть когда специалисты, водники, собравшись, решили локально и, если так можно выразиться, одноразово текущую проблему, это тоже очень хорошо. Я думаю, вот такие, скажем так, пусть даже скромные, в кавычках, достижения на уровне экспертов, водников по решению пусть даже вот текущей неотложной водной проблемы станет поучительным уроком для всех стран Центральной Азии. Во-первых, этот опыт демонстрирует, что все-таки пусть даже и локально, пусть даже одноразово решать проблемы можно. Это не какие-то нерешаемые проблемы. Здесь нет антагонизма. И в этом смысле вопрос не должен идеологизироваться или политизироваться. Вопрос является чисто техническим, на мой взгляд. А раз так, он решаемый.
Господин Талипов, вот к этому вопросу мы еще вернемся. А пока я хотел бы услышать мнение представителя Душанбе, заведующего отделом Таджикского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации Мурада Аминджанова. Господин Аминджанов, вот главный специалист по водным проблемам Академии наук Республики Узбекистан Ерназар Махмудов сказал, что в засухе опять же виноват Таджикистан. Что вы сказали бы по этому поводу?
Понимаете, это настолько высосано из пальца, что просто стыдно мне, такому уважаемому человеку, что-то разъяснять. Вот я вам приведу 2-3 примера, 2-3 цифры. Причем цифры эти из схемы комплексно использования водных и земельных ресурсов. Значит, по Амударье, который имеет огромные колебания стока, в настоящее время 90% обеспеченности сток имеет расход 62 кубокилометра. И он зарегулирован Туямуюном и Нуреком всего на 62%. То есть пока весь сток не будет зарегулирован, гарантии от вот таких засух у них не будет. После строительства Рагунского гидроузла, против которого так рьяно борется, вот этот сток увеличится с 62,1 до 68,8 кубокилометров. Вот вам вред, Рагун, или польза. Теперь относительно того, что виноват во всех этих бедах маловодия Узбекистана, Таджикистан. Значит, река Амударья формируется на территории Таджикистана из трех рек. Это Пянч, 33 куба, это среднемноголетний. Кафирниган 5,6 кубокилометров. Эти две реки не зарегулированы. И в пределах своего многолетнего, многомиллионнолетнего, может быть, гидрографа течет полностью в низовье. Таджикистан никакого вмешательства не имеет. Значит, третья река Амударинского стока составляет Вахш, среднемноголетний расход которого равен 20 кубокилометров. А для ирригации необходимо, значит, рассчитывать орошаемые земли только при стоке 90% обеспеченности. Так вот, 90% обеспеченность стока реки Вахш составляет 16,7 кубокилометров. Из них, заметьте, 9,5 кубокилометров является лимитом Таджикистана. Остается 5-6 кубокилометров, это на весь год. И еще заметьте, что из Нурека мы ежегодно в самый межинный период, когда идет очень, значит, малый сток идет по всем рекам, мы добавляем 5 кубокилометров воды из Вахша, из зарегулированного Нурецком гидроузле, Нурецком водохранилище объема.
Мурат Атаевич, значит, вы абсолютно отвергаете обвинение узбекской стороны, да?
Абсолютно.
Абсолютно. Господин Узакбаев, вы представитель той страны, как и Таджикистан, которая дает воду. Так? Что вы думаете по этому поводу? Ваше мнение?
Я бы хотел бы сперва выразиться о том, что вы дали той встрече оценку, что пожарный режим заставил водников подняться в Ходжент. Вы абсолютно не правы. Для того, чтобы было для проведения нормального вегетационного периода, существует межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия, где представители всех водохозяйственных органов стран Центральной Азии, руководители являются членами этого МКВК. МКВК заседает ежеквартально, поочередно в каждой стране. Например, в этом году, в мае, в Ташкенте мы могли согласовать и подписать протокол о будущем вегетационном периоде, где по прогнозам гидрометов стран дали, что в низовьях рек, особенно в боковых, значит, течениях рек, будет очень маловодно, что оно и подтвердилось, где в низовьях Узбекистана некоторые реки дали максимум 5-10% от среднемноголетних данных. Поэтому это не пожарное. Вот, например, 16 июля в тот же Хадженте те же руководители мы собрались, обсудив вопрос режима всей Сырдарьинского бассейна, где мы достигли тогда соглашения, что мы понизим уровень Кайракумского водохранилища Таджикистана до определенной отметки. Когда мы достигли этой определенной отметки уровня воды 343 метров над уровнем моря, мы сели за второй план действий. Мы договорились, что вот таджикская сторона спустит воду до 1 200 000 кубов, то есть до 342,5 отметки. На сегодня Таджикистан спускает со своего Кайракумского водохранилища 600 километров воды для обеспечения низовья Узбекистана и Казахстана. Относительно того, что Нурек является причиной засухи, я абсолютно против этого решения, которое говорят. Почему? Потому что с Нурека сегодня идут холостые сбросы, которые влияют на экономику всей Центральной Азии. 1400 кубов воды сегодня без выработки электроэнергии с Нурека идет по факшу. Это ли наше гуманное, это ли наше доброе решение проблем между странами?
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттық радиосы.
Радио Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.
Ержан, господин Узакбаев бросает камень в ваш огород. Это вы сказали о пожарном порядке?
Действительно, в последнее время, как многие эксперты говорят, в том числе и сегодня тоже было высказано, что такие проблемы решаются в пожарном порядке и нету комплексного решения какого-то. Да, как мы видим из сообщений средств массовой информации, периодически происходят встречи специалистов по этому, по проблеме, происходят межведомственные какие-то контакты. Но международные организации критикуют, в частности, вот ООН недавно критиковал страны Центральной Азии, правительство стран Центральной Азии за то, что нету политической воли для решения проблемы водно-энергетических ресурсов по мировым стандартам. В начале нашей беседы господин Мурат Атаевич Аминжанов говорил, что не учитывается мировой опыт, когда есть 5 государств и всего 2 реки. Каким должен быть мировой опыт, как он должен быть применяться? Хотелось бы услышать мнение господина Аминжанова пошире.
Пожалуйста, господин Аминжанов.
Значит, вот я вам приведу один пример по бассейну Нила. Он сейчас очень популярен везде. Анвара Садата, который говорил, что если страны Верховьев будут препятствовать получению воды Египту, то 60 тогда было миллионному Египту не остается ничего, как пойти туда войной. Сегодня мы знаем, что именно Египет стал инициатором того, чтобы начали проводить совместные переговоры по рациональному использованию этих водных ресурсов, решение своих проблем. И уже 8 стран имеет, по-моему, около десятка, 8 или 9, значит, соглашений по двусторонним и многосторонним, значит, проблемам использования этих водных ресурсов. То есть альтернативы, особенно в наш век, переговорам нет. И вот эти переговоры также проходят под эгидой Всемирного банка. Но дело в том, что когда этот вопрос не политизирован, а хотят найти решение, причем решение техническое на основе, значит, экспертных заключений, тогда решение всегда будет найдено. Но мне кажется, что у нас в Центральной Азии этот вопрос несколько политизирован.
Господин Узакбаев, это тот же вопрос к вам.
Изучив разную опыт мировой, мы недалеки от тех вопросов, которые должны решаться во благо решения всех наших проблем. До этого, значит, благоразумие руководителей стран Центральной Азии, благоразумие специалистов дало, значит, подписание соглашения 98 года по, значит, водно-энергетическим вопросам Центральной Азии, где вырабатывание электроэнергии Кыргызстана и Таджикистана по объединенной центральноазиатской линии употреблялось Узбекистаном и Казахстаном адекватно. За эти цены мы получали газ и другие, уголь и так далее, и так далее. За последнее время некоторые страны односторонне вышли с этого соглашения. Это соглашение, я не скажу, что это уникальное, там много нормативно-правовых недостатков. Нет обязательств государств прямых, поэтому мы на уровне МКВК возобновили на сегодня при поддержке АБР разработали новый проект по использованию водно-энергетических, новый проект соглашения по использованию водно-энергетических ресурсов Сырдарьи, который находится на обсуждении стран. Второй пример, который яркий, отношения между государствами, это соглашение 2000 года между правительством Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию межгосударственных сооружений бассейна реки Чуталас, где нет в мире аналога взаимодействия, добрососедства, взаимоуважения между странами.
Для... Хорошо, спасибо вам.
Я хотел бы обратиться к представителю Ташкента, Фархаду Талипову. Вот господин Узакбаев, когда говорил об отпуске или о подаче воды из Кыргызстана и Таджикистана, употребил слово «гуманность». В решении водного вопроса в регионе уместно это слово?
Смотря в каком смысле это, конечно, употребляется. Хотя вода, мы знаем по лозунгу, что вода – это жизнь. С этой точки зрения, то или иное решение, связанное с водой, обеспечением вот этого жизненно важного ресурса, конечно, можно рассматривать с точки зрения гуманности. Но развивая эту мысль о гуманности или гуманизме в отношении, в подходе к водной проблеме, я бы сказал, что этот принцип гуманизма, принцип гуманности в каком-то смысле входит в противоречие с принципом национализма. Не в дурном смысле слова, конечно же, национализма, а в смысле того, что новые независимые государства вот уже 20 лет экспериментируют с созданием национальной государственности своей. И ко всем вопросам как своей собственной жизни, так и регионального развития подходят именно сквозь призму национальных интересов, что, на мой взгляд, является узким подходом. Возьмите хотя бы вопрос о том, что вода является, там, скажем, если она имеет свое происхождение на территории Киргизии или Таджикистана, значит, она принадлежит или является собственностью, или является товаром Киргизии и Таджикистана, за которую страны Низови должны платить. Можно по-разному обосновывать такой подход, но в любом случае он будет противоречить подходу, связанному с гуманизмом, потому что вода – это жизнь. Поэтому, я думаю, увлеченность наших новых независимых государств сугубо национальным видением всего и вся вокруг с точки зрения национальных интересов является, на мой взгляд, главным препятствием в решении не только водных проблем, но и многих других проблем, которые имеют региональное измерение.
Спасибо, спасибо, господин Талипов. Мой коллега имеет вопрос к вам. Пожалуйста, Ержан.
Да, господин Талипов, вот наш собеседник, господин Аминжанов из Душанбе, сегодня привел пример, когда Анвар Садат, президент, бывший президент Египта, в свое время угрожал странам, которые находятся в верховьях реки, которая питает, основной реки, которая питает Египет. И он говорил, что они не допустят того, чтобы в Египет шло меньше воды. Точно так же выражался президент Узбекистана Ислам Каримов. Мы помним одно из его последних известных выступлений, когда он в Нукусе, находясь в эпицентре трагедии Аральского моря, угрожал официальному Душанбе, что мы не допустим, чтобы ни одна капля воды не уменьшилась из-за строительства Рагунской ГЭС. Но все-таки политической воли для решения этой проблемы, комплексного решения, достаточно ли со стороны Ташкента, на ваш взгляд? Ведь Ташкент, Узбекистан критикует в том числе и за так называемую экстенсивную экономику, которая началась во времена Брежнева, Хрущева, когда ради хлопка бросались на прополую миллиарды ресурсов, на миллиарды рублей. В состоянии ли сама страна свою экстенсивную экономику переключить на их интенсивную, скажем так?
Опять же, с точки зрения того, что вода является жизненно важным ресурсом. И, конечно же, всякое необеспечение этой потребности просто гибельно. С этой точки зрения, даже при всем гуманизме, может быть, Анвара Садата и нежелании ни с кем воевать, он просто бы, наверное, и не сдержал бы эту самую войну, случись вот такая катаклизма. Такой катаклизм. Поэтому, я думаю, надо понять, и можно понять, и даже такие резкие заявления. Я не знаю, как даже интерпретировать слова нашего президента о том, что мы не допустим, чтобы одна капля, даже на одну каплю уменьшилась вода в Амударье, но поставьте себя на его место, и вы бы сказали, что вы бы допустили, чтобы эта вода уменьшилась в Амударье, и, скажем так, потребности, жизненно важные потребности населения Узбекистана не были обеспечены. Это бы тоже было бы гибельно для Узбекистана. Я не эксперт по воде, но я считаю, что здесь необходим действительно очень серьезный системный подход. Не сугубо на таком узком национальном видении вопроса, что есть мы и больше ничего не знаем, а есть регион.
Господин Талипов, конечно, мы знали, что вы не специалист по воде, но мы знали, что вы политолог, и вы занимаетесь интеграционными вопросами в Центральной Азии. Как политолог, вы можете сказать, что в регионе завтра будет лучше, чем сегодня, вот хотя бы по водному вопросу? Есть какие-нибудь тенденции?
Я закончу ответ на вопрос об экстенсивной экономике. Я не думаю, что Узбекистан остался на уровне экстенсивной экономики, а все четыре остальные республики Центральной Азии вырвались на суперсовременные технологические уровни. Я думаю, элементы советской экономики сохранились во всех центральноазиатских государствах, в том числе и в Казахстане тоже, который как создал о себе стереотип о том, что он, в общем-то, сейчас вырвался далеко вперед от центральноазиатских государств. Я в это не верю, и, конечно, это тема другого разговора.
Мы приняли ваш ответ. Задача нашей сегодняшней программы – не решить водные проблемы, а это приглашение нашего слушателя к размышлению. И вы, как специалисты в этом деле, в частности, вы как политолог, вы можете сказать, что мой слушатель будет спокоен за свой завтрашний день, хотя бы вот по водному вопросу? Есть,
да,
тенденции,
конечно,
какие-то?
Есть несколько симптомов, положительных симптомов, позволяющих с надеждой смотреть в будущее. По крайней мере, то, с чего начался наш сегодняшний разговор, а именно с факта состоявшейся встречи экспертов и специалистов по воде в Ходжентии, уже является одним из таких признаков, говорящих о том, что есть потенциал для сотрудничества, и хоть на локальном уровне все-таки техническая проблема была решена, да, это дает определенный опыт, случись, не дай бог, такие засухи и в будущем тоже.
Значит, думаю, есть надежда, есть надежда. А последний вопрос, господин Аминджанову. Ваше мнение, мой слушатель может быть спокоен за свой завтрашний день?
Дело в том, что пока мы не перейдем к системе водосбережения, обеспеченность низовьев воды не будет. Даже не только средства Рагуна, еще три реки не смогут заполнить все эти пески водой. Понимаете? Значит, в этом смысле должна быть только добрая воля всех стран, и должны это решаться на уровне экспертов, специалистов высокого уровня.
Спасибо.
И не амбициями надо решать, а надо решать это технически и технологически. Прежде всего.
Господин Аминджанов, спасибо вам. Спасибо всем гостям. Это была программа «Перекресток», Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Мы попытались поговорить о проблеме дефицита водных ресурсов в Центральной Азии. И программу я хотел бы закончить той сентенцией, которую несколько раз вспоминал политолог из Ташкента Фархад Талипов. «Вода – это жизнь». И я добавил бы еще одно слово. «Вода – это жизнь». Жизнь региона. Спасибо всем.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азатлык.
За рамками круглого стола хотим заметить, что по техническим причинам свой последний вопрос мы не сумели задать господину Узакбаеву из Бишкека и не сумели попрощаться с ним. То, что в передаче не были упомянуты водные проблемы Туркменистана, совсем не означает, что в этой стране этих проблем нет. Просто по техническим же причинам нам не удалось связаться с бывшим министром водного хозяйства Туркменистана Александром Додоновым. Вот теперь все. Слушайте нас ровно через неделю.